В очередном радиоочерке авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы» мы познакомимся с 50-летним Джимми Батиста, который с гордостью называет себя бывшим инвалидом.
Я думаю, что болел уже 4-5 месяцев. Одышка, в груди что-то давит. Но не обращал на это внимания. Думал, все пройдет само собой. И вот помню, в 2008 году, под Рождество, я разгребал снег возле дома. У меня закружилась голова, и я прямо так носом в сугроб и ткнулся. Едва добрел до крыльца. Лег спать и как провалился. Врачи говорят, что той ночью у меня был инфаркт. Я его просто не заметил. Такое бывает. Получается, говорит Джимми Батиста, что я побывал на том свете во сне, поэтому ничего не запомнил и толком рассказать не могу. Но, Джимми, возражаю я, с виду ты здоровый мужик, об тебя гвозди можно примить. Как же ты дошел до жизни такой, до инфаркта? Я просто не думал о своем здоровье. Ел, что попало, не делал никаких упражнений. Еще что-то было генетическое. Плюс вирусная инфекция. В больнице мне измерили давление крови 220 на 167. Врачи удивлялись, что я еще мог передвигаться и дышать. 220
over 167. They were surprised I walked in. Let alone breathing.
Ты курил, пил?
I'd stopped smoking a year before.
Я бросил курить за год до болезни. Пить никогда особо не пил. Но к 30 годам забросил всякий спорт. Я был рабочим на складе сети магазинов Target в городе Уилтон. На складе мышцы тебе не нужны, там сплошная механизация. Домой прихожу и на диван перед телевизором. Возил сыновей играть в хоккей, а сам сидел на трибуне. И в футбол играть с ними перестал, и в бейсбол. А сколько ты в те времена весил? Почти 300 фунтов, 135 килограммов. А во мне меньше 170 сантиметров, то есть я весил гораздо больше, чем мне положено. Сейчас во мне меньше 100 килограмм. Буду понемногу и дальше вес сбрасывать. Холестерин в крови сейчас наладился, а тогда был вдвое выше нормы. Начался отек груди. Во мне скопилось столько воды, что я был как водяной пузырь. Отек давил на сердце и другие органы. Начинался артрит суставов, потому что, поди-ка, потаскай на себе такой вес. Врачи сказали, что если бы в тот день жена не привезла меня в больницу, то на следующий день мое сердце могло просто разорваться, потому что оно было так сильно увеличено и колотилось слишком быстро. В больнице его тут же положили в отделение реанимации. 5 дней накачивали лекарствами, чтобы сбить давление. Потом обычная палата, постоянные анализы и обследования. Врачи меня подбадривали, вспоминает Джимми, но не каждый медик умеет хорошо притворяться, так что по лицам некоторых из них я видел, что дела мои плохи. Уже потом, когда я поправился, медсестра рассказала мне, что медики не говорили мне во время болезни. Мое сердце было расширено втрое больше нормы и работало меньше, чем на 10% от своих возможностей. Сердце должно было вот-вот остановиться. В то время у них в больнице хуже меня пациентов не было. Все считали меня безнадежным, хотя там лежали и люди не такие дохлые, как я, но они умерли, потому что у них была слабая воля к жизни. Даже и не воля к жизни, уточняет Джимми. Мне просто нельзя было умирать. Ну, ты представь, мне 44 года, у меня 6 детей, младшей дочери 5 лет. Если я сыграю в ящик, кто же будет их кормить? Он достает фотографию. Вот, посмотри. Лора, Кристен, Ник, Джош, Дженни и Лили. Из больницы он вышел инвалидом. Ему разрешили только короткие прогулки возле дома и велели полностью сменить диету. Что оказалось непросто, потому что Джимми любит поесть, и обычно, что бы ему в тарелку ни положили, все убирал дочисто. А тут умеренные порции, ничего жареного, чтобы все было приготовлено на пару, курица, брокколи. Врачи каждую неделю проверяли его состояние и корректировали лекарства, чтобы понизить давление. Давали мочегонное, чтобы опять не начался отек. В конце июня мне снова сделали электрокардиограмму. После кризиса прошло только полгода, и мне собирались поставить дефибриллятор. Провели все анализы и разные там проверки. Со мной в больницу приехали мать с отцом. Сидим, ждем результатов. Мама плачет, переживает, что хотя сын и выжил, но вот теперь ему предстоит операция. Входит мой доктор Кеннет, смотрит на меня во все глаза и говорит: «Ну, мужик, я просто не верю, просто не верю». Чему он там не верил? Оказывается, в больнице ждали небольшого улучшения. «Но, — говорит врач, — твое сердце стало почти совсем нормальным. Теперь никакой дефибриллятор тебе не нужен. И ты меня не спрашиваешь, кое-что произошло, я и сам не могу этого объяснить.
Your heart's about normal, and he goes, I can't explain it.
Но праздновать было рано. Врачи относились к его быстрому выздоровлению с большим подозрением, и больному настоятельно рекомендовали щадящий режим.
Walking, that's all I was allowed to do.
Мне разрешали только ходьбу, и то не быстро. Ничего более или менее тяжелого не поднимать. Нельзя было сумку с продуктами донести от магазина до машины. Мне запретили даже брать на руки моего внука, а тому и всего-то было несколько месяцев, он ничего не весил. Но ходить постепенно разрешали все дальше. Я каждый день ходил и через полгода легко одолевал уже по несколько километров за раз. Потом врач разрешил мне посещать спортклуб. Но там, и только под контролем инструктора, делать самые простые упражнения и не поднимать даже самые легкие гантели. За мной присматривал приятель, инструктор клуба Грегори. Поначалу он меня все время охолаживал. «Полегче, парень, полегче, не забывай, что тебе врачи велели». И постепенно я втянулся, мне все это так понравилось. Грег здорово помог мне прийти в форму. Сейчас все это выглядит здорово, но на пути с того света Джимми Батиста бывало и спотыкался. Стыдно говорить, но однажды я просто сошел с рельсов. Мы малость поспорили с женой, и я вдруг закричал, что так больше жить не могу. Не хочу жить инвалидом. Сожгу дом и всех перестреляю. Понятно, что я не собирался этого делать, просто сломался. Зашел в комнату сына и все ему рассказал. Ему тогда только 15 лет исполнилось, но Николас всегда был рассудительным парнем. Он говорит, «Да ты что, отец? Потерпи. Ты ведь выздоравливаешь?» Чтобы успокоиться, я пошел на кухню. Люблю готовить. А жена тем временем, оказывается, позвонила в церковь и вызвала своего пастора. И вот я разделываю курицу, а тут входит пастор. Я повернулся и иду к нему, забыв, что в одной руке у меня курица, а в другой нож. Вижу, пастор изменился в лице и попятился назад. Может, он подумал, что я сошел с ума и хочу его убить. Но тут я вспомнил про нож, отложил его в сторону и извинился за свои глупые слова. «А ты ходил к психиатру, к психотерапевту. Кто-то тебе помогал выкарабкиваться?» В ответ Джимми показывает пальцем в потолок. «Иногда я разговаривал с тем господином, который над нами в небесах. А психологов у меня не было, хотя я понимал, что не все зависит от меня. Иногда молился. В церковь я не хожу, это за меня жена делает. Но я понемногу читал Библию. Надо где-то черпать силы. Мне просто нельзя было умирать». Второй его Библией стал интернет. Прочитал там все, что было о болезнях сердца. Нашел сайты, с помощью которых начал подсчитывать, сколько калорий в какой порции. Постоянно записывал, что съел. «Да, я люблю поесть. Раньше обожал бекон, мороженое. Теперь никакого бекона, никакой жирной колбасы. Любил здоровенные бутерброды с маслом, сыром, ветчиной. Теперь крохотные бутербродики, куда красный перец, листок салата, ломтик обезжиренного сыра и ничего мясного. Сварил картошку, и туда вместо масла перчика малость. Вместо соли стал использовать мисс Дэш. Это смесь разных специй, которые придают еде вкус. Чай пью без сахара. От кофе совсем отказался. Салаты всех сортов. В салат иногда добавляю клубнику. Никакого сливочного масла или маргарина. Только оливковое масло. Апельсины, яблоки, бананы. Особо хороши бананы. Съел один, и чувствуешь себя сытым. Ничего сладкого. Ну, раз в месяц позволяю себе вместе с внуками горький темный шоколад. Почему темный? Потому что он полезен для сердца. Пока он болел, сводить концы с концами было трудновато. Джимми получал по инвалидности $200 в неделю, ровно втрое меньше его прошлого заработка. Пришлось обратиться за бесплатными продуктовыми талонами. Старшая дочь пошла подрабатывать. А теперь Джимми работает сразу в двух местах – поваром в ресторане и инструктором в спортклубе. Получается по 55-60 часов в неделю. В спортклубе, я сам туда одно время похаживал, Джимми Батиста – большой авторитет. Многие помнят его одышливым пузаном. Сегодня с лишним весом приходят в клуб многие. Как я разговариваю с людьми, которые хотели бы сбросить вес и стать здоровыми? Я говорю, посмотри на меня. Если я смог, то и ты сможешь. Надо только заставить себя, заинтересовать. Новички обычно норовят сразу взяться за большие веса. Их надо притормозить. Если человек приходит в спортклуб с завышенными ожиданиями и ждет чуда, то он обрекает себя на неудачу. Иной и стучит себя в грудь, он, мол, хочет за неделю сбрасывать по 5 килограмм. Нет, говорит, ты сбрось 1 килограмм. Буду ходить в клуб каждый день. Нет, парень, не надо жилы рвать. Приходи 3-4 раза в неделю, занимайся в свое удовольствие, чтобы мышцы радовались. А в остальные дни просто ходи по несколько километров, втягивайся постепенно, чтобы физические упражнения стали твоей потребностью. Вот я теперь, случается, день не побывал в спортклубе или не прошел свою дневную дистанцию, и я не в своей тарелке, зол на себя. А случается тебе немного выпивать, ну, вина, пиво. У меня дома пиво бывает только, если я жду отца в гости. Раз в год на Рождество у нас на столе бутылка вина. Я никогда серьезно не выпивал. Дело в том, что в семье были алкоголики. Дед был алкоголиком, дядя алкоголик. Я на них вдоволь насмотрелся и с детства решил не пить. Зато я в молодости ударился в другую крайность. Курил марихуану, баловался кокаином, но довольно быстро завязал. Где брал деньги на наркоту? У моей жены семья владела большим бизнесом. Так что деньги у нас водились, но потом бизнес обанкротился.
Now we don't have money.
Джимми, твои предки родом из Латинской Америки? Помнится, до Фиделя Кастро диктатором на Кубе был твой однофамилец.
No, it's Italian.
Нет, мои предки Батиста с двумя «ти». Это итальянская фамилия. У латиноамериканцев и у того президента одно «ти». Мои предки из Италии. Ты посмотри в Википедию. Там с фамилией Батиста и кардиналы, и писатели, и художники, и музыканты. Кого только нет. Но мои Батисты из крестьян. Это по отцовской линии. А семья моей бабушки из России. Ее девичья фамилия, мне и не выговорить, Олескович. А у ее матери фамилия была попроще — Козел. Они из-под Минска. Крещена бабушка в русской православной церкви. Сколько ей лет?
97.
Есть с кого брать пример долголетия. Тут у Джимми еще и преимущество, так как бабушка не занималась тяжелой атлетикой. В старших классах я поднимал штангу, но мне было все равно, сколько я там выжму. А теперь стал соревноваться сам с собой. Недавно лежа смог выжать 115 килограммов. Но последние недели из-за травмы больших весов не поднимаю. Делаю разные растяжки, играю с гантельками. Вот скоро на каникулы приедет из колледжа сын. Будем заниматься вместе. Сын, Николас, ему 21 год, учится на авиационного инженера, занимается легкой атлетикой. Но главное его хобби — литература. Сын книгу пишет. Вот только что прислал мне пятую главу. Это фантазия. В романе мой сын Николас в свои 35 лет становится самым молодым американским президентом. Он хочет сделать мир гораздо лучше, чтобы никаких войн не было. Герои книги — его школьные друзья. В книге он и меня вывел, и мою жену, а члены кабинета президента — все его сокурсники. Так что не забудь прийти в книжный магазин, когда он будет подписывать свою книгу. На прощание Джимми крепко по-медвежьи обнимает меня. «Эй, ты бугай, протестую я, ты полегче, ребра мне не поломай».
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующих встреч в эфире, друзья.